эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухумец-Канвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 19-й день войны в Украине. Переговоры на фоне ракетных обстрелов.
Я видел траекторию дымовую, что сюда падает. Услышал взрывы и дым пошел. Вот один человек погиб там.
Президент Грузии Салома Зурабишвили раскритиковала власти страны за недостаточную поддержку Украины.
Власть грешит, когда не смеет выразить то, что диктует нам наша история и достоинство. Этому нет оправдания. Ни один аргумент не оправдывает то, чтобы достойно хотя бы словом стоять там, где этого требует совесть.
Резонансные итоги парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия.
Оппозиция вообще фактически проиграла выборы. Насколько серьезно они будут представлены в парламенте, еще вопрос. Не было системной работы, не было единых оппозиционных кандидатов.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
Понедельник, 14 марта, 19-е сутки с момента российского вторжения в Украину. Ранним утром по украинским городам были нанесены новые ракетные удары. В Киеве ракета попала в жилую многоэтажку. Позже точка У с кассетным боеприпасом взорвалась в центре Донецка, убив более 20 мирных жителей. Власти самопровозглашенной ДНР обвиняют в ударе Украину. Украинская сторона эти обвинения отвергает. В соцсетях есть множество фотографий и видеозаписей, которые подтверждают большое число жертв этого удара. Украинские власти отвергли свою причастность к нему, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о запрещенных методах ведения войны. Кассетные боеприпасы запрещены международными конвенциями, хотя Россия и Соединенные Штаты их не ратифицировали. Российская армия с начала вторжения в Украину также неоднократно применяла кассетные боеприпасы при обстреле украинской гражданской инфраструктуры. Боевые действия продолжаются на севере, востоке и юго-востоке страны. Российские войска блокировали несколько крупных городов, в том числе Мариуполь и Чернигов, но не могут взять их. Украинская православная церковь сообщила, что во время обстрела пострадали постройки Святогорской лавры в Донецкой области. Мариупольский горсовет сообщает, что в понедельник наконец-то заработал один из зеленых коридоров, и город смогли покинуть более 160 частных машин с мирными жителями. Едут они, впрочем, в направлении Бердянска, к которому сегодня направлялись российские десантные корабли. В четвертом раунде российско-украинских переговоров об урегулировании вооруженного конфликта техническая пауза до завтра. Об этом сообщил советник главы Офиса президента и представитель украинской делегации Михаил Подоляк. На этот раз делегации не встречаются лично, а проводят переговоры в режиме онлайн. Член украинской делегации, советник Офиса президента Михаил Подоляк написал перед началом переговоров, что ожидается трудный разговор и что украинская сторона будет настаивать в своих требованиях. Среди них прекращение огня, вывод войск и гарантия безопасности. Он высказал мнение, что российская сторона, несмотря на упорное сопротивление Украины, по-прежнему питает иллюзии, что 19 дней насилия против мирных городов – это правильная стратегия. По словам Подоляка, переговоры также касаются гуманитарных вопросов в связи с бедственным положением мирных жителей в осажденных городах. Ранее представители как украинской, так и российской делегации заявляли, что на переговорах наметился некоторый прогресс, однако не привели детали. Власти Украины неоднократно отвергали возможность своего согласия на высказанные президентом России Владимиром Путиным требования так называемой демилитаризации Украины и признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых ДНР и ЛНР. При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от плана вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью Fox News заявила об определенных признаках готовности России к серьезным переговорам с Украиной. По ее мнению, этому способствовало давление Запада на Москву. Подробности, однако, она не привела. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что российская специальная операция, так в Кремле называют войну в Украине, развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме. Конец цитаты. При этом о каком сроке идет речь, Песков не сказал. Представитель Владимира Путина также заявил, заявил, что российский президент в начале операции якобы приказывал не штурмовать крупные города. Однако теперь не исключено, что такой штурм может произойти.
Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан.
Заявил Песков. Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси в конце февраля-начале марта и завершились без конкретных результатов.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай отрицает, что получил запрос от России о предоставлении военной и экономической помощи для войны в Украине. Ранее о таком запросе сообщили американские СМИ. Представитель Министерства иностранных дел Китая назвал в понедельник эти сообщения распространяемой США дезинформацией. Конец цитаты. И заявил, что КНР играет конструктивную роль в способствовании мирным переговорам. CNN сообщила со ссылкой на неназванных американских официальных представителей США, что просьба России к Китаю о вооружениях включала в частности, дроны. В сообщении Washington Post говорилось, что ее источникам неизвестны запрошенные Россией виды вооружений и реакция на запрос Китая. Financial Times приводит мнение источника в американской администрации, что у России, продолжающей вторжение уже третью неделю, могут заканчиваться определенные виды вооружений. Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встречается сегодня в Риме с высокопоставленным китайским представителем, чтобы обсудить войну в Украине. Ранее Салливан заявил CNN, что США предостерегает в прямых конфиденциальных контактах о последствиях любых серьезных попыток помочь России избежать санкций. Цена барреля нефти, которая после начала войны в Украине поднималась до $130, сегодня впервые за последние недели опустилась ниже 100%. Причина в массовых локдаунах в Китае.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Очередной раунд российско-украинских переговоров перенесен предположительно на вторник. Об этом заявил глава украинской делегации Михаил Подоляк. Причиной технического перерыва названа, цитата, «уточнение отдельных определений». О чем именно идет речь, стороны не комментировали. Тем временем минувшая ночь и сегодняшний день отметились множеством ракетных обстрелов в Украине. Причем пострадал и Донецк. Есть жертвы. Владимир Унанян с хроникой войны.
18-й день войны. Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах жилых кварталов. По данным украинской стороны, минувшей ночью ракетные удары были нанесены сразу по нескольким городам. Атаки в том числе подвергся Киев. Есть жертвы и пострадавшие. Жилой дом получил серьезные повреждения. При этом не до конца ясно, стало ли это результатом прямого попадания или вызвано падением обломков сбитой над украинской столицей крылатой ракеты.
Я видел траекторию дымовую. Что сюда падает. Потом взрыв, и в соседнем доме я там, на балконе, и услышал взрыв, и дым пошел. Все, потом прибежал сюда, вот, один человек погиб там.
Осторожно, ограждение, алло.
Пожилой, лет 70.
А что за олень?
Пришли МЧС, думали, девушка сказала, что у нее пульс еще есть. Они пришли, уже потрогали, говорит, уже все, он мертв.
Говорит очевидец Евгений Гузенко. Москва категорически отрицает обстрелы жилых кварталов и, в свою очередь, обвиняет Киев в ракетной атаке на Донецк, в результате которой, по данным российской стороны, погибли два десятка мирных жителей. Об этом, в частности, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков.
Сегодня, 14 марта, около 11 часов 30 минут московского времени, с территории подконтрольной киевскому националистическому режиму был осуществлен удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Донецка. Обстрел города произведен с северо-западного направления из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями. В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибло 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения. Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением.
Впрочем, по другим данным, к трагическим последствиям привело падение обломков ракеты, сбитой над Донецком силами ПВО. В любом случае, как отмечают эксперты, проверить подлинность версии при помощи независимой экспертизы не представляется возможным. Что касается жертв среди мирного населения с начала войны, то данные, предоставляемые сторонами и международными организациями, сильно различаются. ООН говорит о сотнях погибших, в то время как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель озвучил цифру в почти 2500 погибших только в одном Мариуполе.
Более 2400 мирных жителей погибли в Мариуполе с 24 февраля. Прошло 17 дней войны, и за 17 дней, всего 17 дней, из Украины бежали 2 миллиона 600 тысяч украинцев. Это крупнейшая миграция людей со времен окончания Второй мировой войны.
По словам Борреля, ЕС завершает принятие четвертого пакета санкций в отношении России. Он будет включать новые меры, подразумевающие ограничение торговых операций, доступа к рынку, членство в международных финансовых организациях, криптовалютных активов, предметов роскоши, а также будет нацелен на металлургические и энергетические секторы. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны ищет способы удержать от падения украинскую экономику, испытывающую колоссальные нагрузки. Глава государства обратился к правительству с просьбой ослабить налоговое давление на малый и средний бізнес.
Економічне придушення України – це одне з завдань війни проти нас сьогодні.
Економічне удушення України – одна із целей війни проти нас сьогодні. Ми повинні сопротивлятися і цьому. Спасати нашу економіку, спасати наш народ, бізнес. Ізбавитися від всього, що мішає максимально смягчити налоги, убрати всі труднощі, абсолютно всі. Щоб система працювала і люди знали, що вони можуть працювати.
Щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть.
При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий вовсе считает, что мировое сообщество должно заморозить, а лучше конфисковать все российские активы, а также активы тех крупных бизнесменов, которые так или иначе связаны с властями России. Эти финансы, по мнению главы польского правительства, должны будут использоваться для поддержки Украины и ее послевоенного восстановления. При этом Моравецкий считает, что Европа должна сделать все, чтобы Украина отстояла свой суверенитет.
Будем делать все, чтобы помочь Украине оборонить ее суверенность.
Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет, поскольку мы понимаем, что если Украина будет уничтожена, то будут также уничтожены европейские ценности, в том числе самые важные – независимость и свобода.
Европейские вартости и вартости так дорогие нашему сердцу, чили вольность и неподлегость.
В Москве, несмотря на явно затянувшуюся спецоперацию, продолжают настаивать, что все идет по плану. То, что за 18 дней войны российской армии не удалось занять ни одного крупного города, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объясняет гуманным подходом Москвы к ведению боевых действий.
Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности мирного населения не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населенных пунктов, которые сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации. Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной.
Информацию, распространенную американскими СМИ о том, что Россия запросила военную помощь у Китая, Песков назвал слухами, не стоящими внимания. В Пекине также дали понять, что никаких подобных запросов со стороны Москвы не поступало. Тем не менее, США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае содействия России в военном отношении. По словам советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон не позволит какому-либо государству компенсировать России потери от международных санкций. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В субботу, 12 марта, в самопровозглашенной Республике Абхазия состоялся первый тур парламентских выборов, а вчера, в воскресенье, были объявлены его результаты. Они вызвали шквал комментариев в абхазском обществе, многие из которых были весьма негативными. Итоги выборов анализирует наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Когда поздно вечером 12 марта в абхазском сегменте соцсети Facebook появились первые неофициальные итоги голосования в первом туре, в посыпавшихся комментариях преобладали слова «разочарование» и «шокирован». И очень часто повторялась мысль, что народ наш, увы, в основном проголосовал не за продвинутых, подготовленных кандидатов, которые произвели отличное впечатление на подготовленную телеаудиторию, а за тех, кто даже, скорее всего, решил не рисковать появляться на экране, а также за богатеньких. Но ряд наблюдателей предложил учесть при этом следующее. Во-первых, как правило, комментарии пишут оставшиеся недовольными, а в разных округах получилось все же по-разному. Во-вторых, писавшие исходили из своего мнения, сформировавшегося после теледебатов, а голосовали за кандидатов избиратели в округах, основная масса которых, скорее всего, эти дебаты попросту не смотрела. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с экспертом, общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа. И вот что он сказал.
Сказать, что я очень удивлен, конечно, нет. Вы обратите внимание, практически по всем округам прошли кандидаты, которые были представлены, и за которыми стояли либо власть, либо кандидаты от власти, либо кандидаты от оппозиции. То есть двух основных политических сил, которые действуют в Абхазии. То, что у этих кандидатов очень низкий уровень, это тоже объяснимо, потому что эти политические силы, у них острый кадровый дефицит, у них не было наполнения свежими лицами, свежими людьми, потому что никто особо к ним туда не идет, по крайней мере, из трезвомыслящей части общества. Вот то, что они имели, выставили, но тем не менее они прошли. И прошли они потому, что у них, во-первых, есть мощная такая электоральная инфраструктура, или как я не знаю, как ее назвать, но ресурс. Они 30 лет занимаются выборами, они знают электорат, знают проблемы практически каждого, кого, за сколько можно купить, кому что нужно. У них очень механизм работы вот этих выборов, у них очень хорошо налажен. А независимые кандидаты, которые приходят, они формируют предвыборную команду, и эта команда фактически не умеет работать. Даже если она применяет вот такие цивилизованные методы предвыборной борьбы, они не приживаются, понимаете? Второй фактор заключается в том, что у общества очень низкое гражданское сознание. Люди продолжают голосовать не головой, мягко говоря. Кто за деньги голосует, это самая такая грубая форма. Кто голосует, потому что обещал, кто голосует, потому что он является всю жизнь там поддерживал амсахаровцев, он идет тупо голосует за амсахаровцев. Неважно, может, ему не нравится этот кандидат. То же самое и вот у хаджимбистов. Оппозиция вообще, короче, можно сказать, она фактически проиграла выборы. Да, у них есть там маленькие яркие победы, но насколько серьезно они будут представлены в парламенте, еще вопрос. Я думаю, что проблема заключается в том, что оппозиция не смогла сама подготовиться к парламентским выборам. Она пошла, короче, вот все свои массы раздроблена, пошла на выборы. Не было системной работы, не было единых оппозиционных кандидатов.
После первого тура выборов в обществе стали активно обсуждать, кто может стать спикером парламента до 12 марта. Многие наблюдатели прочили этот пост опытнейшему Леониду Лакербая, но вопреки поговорке «снаряд дважды в одну воронку не падает», с ним произошло нечто подобное. Как и 5 лет назад на парламентских выборах, его уже поздравляли с победой. Но потом оказалось, что из-за большого количества испорченных бюллетеней Леониду Ивановичу для нее не хватило одного голоса. И даже если на этот раз он победит на повторных выборах, по-видимому, в мае, спикер парламента к тому времени будет уже избран. Тенгиз Джопо говорит.
Внутри власти были два, как они Лакербай, власть рассматривала еще и Вашу в качестве.
Не скажут, слишком молодой.
Ну, честно говоря, для спикера парламента страны, конечно, он молодой. У него много хороших качеств, но он слишком молодой. Кто именно сейчас возглавит, мне сложно сказать. Внутри власти там тоже две группы. Одна группа во главе с правительством ходила Леонида Лакербай, санклабом, а вторая группа, вот она хочет Вашу. Не совсем правильно поступила, поступает, наполняя парламент исключительно своими сторонниками. Это очень нехорошо. прошел, потому что оппозиция оказывается на улице. Вполне вероятно, что все те, кто не прошел в парламент, они, наверное, пойдут в общественно-политическую жизнь. Возможность оппозиции находиться в парламенте и говорить, тогда мы частично хотя бы снимаем то давление, которое возникает в обществе.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Кандидат в депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия Илья Гуня заявил о том, что участковая избирательная комиссия допустила нарушения, которые повлияли на результат голосования. Он требует, чтобы ЦИК принял, цитата, «законное решение». Елена Заводская выслушала его доводы.
Депутат парламента 6-го созыва и кандидат в депутаты 7-го Илья Гуния на пресс-конференции в Сухуми заявил о том, что в ходе голосования на 26-м Дранском округе, где он баллотировался, имели место нарушения, которые влияют на результат выборов. Илья Гуния сообщил, что в день голосования обращался в Центральную избирательную комиссию и информировал ее о нарушении, допущенном участковой комиссией.
Вчера я посмотрел отчет председателя Центральной избирательной комиссии. У меня возникли вопросы к некоторым из тех вещей, которые он озвучил. Ну, первое, я не подавал никакого заявления о перевыборах или об отмене выборов. Вообще речи об этом не стояло. Говорилось только о том, что во время выборов были зафиксированы нарушения, которые я изложил в письменной форме еще до окончания проведения выборов, о чем я уведомил участковую комиссию. Участковая комиссия сообщила это Центральной избирательной комиссии. Они об этом знали. Было написано заявление, подписано еще до окончания подсчетов. И я как бы ждал результат того, что будет какая-то реакция на мое заявление. Его рассмотрят в Центральной избирательной комиссии и скажут, повлияли ли эти нарушения на итоги голосования.
Илья Гуния пояснил, что нарушение состоит в том, что члены участковой избирательной комиссии не посетили в день голосования на дому всех граждан, которые подавали заявление.
Есть заявление граждан, которые не могут прийти в день голосования на участки. Это заявление подается участковую комиссию. Они фиксируют эти заявления. Затем в день голосования выезжают с урной, предоставляют возможность этим гражданам проголосовать дома. Гражданами было подано 25 заявлений, которые мы принесли, зарегистрировали и отдали комиссии. Дело в том, что из 25 в журнал регистрации попало 23 заявления. По двум заявлениям нам ничего не известно. Нас никто не уведомил, по какой причине они вообще не попали в этот журнал. Сегодня нам говорят, что этих заявлений вообще не было. По остальным заявлениям комиссия выехала в 2 часа дня с участка к избирателям, проехалась по определенному количеству граждан. И в половине 6-го, как говорят наши наблюдатели, которые ездили с ним, они сказали, что мы устали, нет времени, уже надо возвращаться. По определенным людям просто не заехали, ссылаясь на то, что вот нет времени.
Из 25 человек, заявления которых штаб Ильи Гуния представил участковой избирательной комиссии, не посетили 12 человек. После того, как голосование было завершено, начался подсчет голосов. И оказалось, что кандидат от Гур-Харазия набрал 1158 голосов. Было заявлено о его победе. Однако, когда по настоянию Ильи Гуния результаты пересчитали с учетом тех 12 человек, которым не заехала участковая комиссия, чтобы они могли проголосовать на дому, оказалось, что кандидат не набрал необходимого для победы числа голосов.
Есть наше заявление, давайте посчитаем. Мы посчитали вместе с заявлением, получается, что кандидат не набрал 50 плюс 1 голос, как об этом говорится в законе. По подсчету штаба. Если бы к этим 12 людям, которым не заехали, заехали бы, и эти люди участвовали в голосовании, то меняется процент явки, что влияет на итог голосования. Мы на имя Центральной избирательной комиссии уже написали заявление. Я лично принес в избирательную комиссию около часа ночи. Я туда приехал, объяснил ситуацию, попросил, посчитайте, пожалуйста, я хочу, чтобы вы рассмотрели мое заявление и сказали, или мы выиграли, или мы проиграли. Влияет это на итоги голосования или не влияет? До сегодняшнего дня избирательная комиссия еще не рассмотрела мой вопрос, а вчера на брифинге уже объявляют итоги голосования. А как это происходит, честно говоря, для меня непонятно.
Таким образом, ни один из трех кандидатов в 26-м избирательном округе, по мнению Ильи Куния, не преодолел 50-процентный порог и не смог победить в ходе голосования. Илья Куния ждет ответа от Центральной избирательной комиссии и хочет получить убедительные цифры. По его мнению, в округе должен пройти второй тур голосования. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Другим темам. 12 кандидатов ждут оглашения вердикта ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия о допуске к началу предвыборной кампании. Некоторые из них уже заявили о возможных махинациях со стороны власти, давлении на ЦИК, которые могут перекрыть им дорогу к выдвижению. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Как объявили представители ЦИК, до 15 марта комиссия будет проверять пакеты документов, представленные кандидатами, в том числе и подписные листы в свою поддержку, после чего принимать решение об их регистрации или мотивированном отказе в ней. По результатам прохождения диктантов на знание двух государственных языков, русского и остинского, лингвистической комиссии были отсеяны три кандидата в президенты – Владимир Пухаев, Генок Аджаев и Владимир Келексаев. Последние препятствия для оставшихся 12 кандидатов – это проверка подписи граждан республики на специальных бланках, поддержку выдвижения претендентов. Согласно местному законодательству, каждый из них должен был собрать не менее 3500 подписей. Фактически, многие кандидаты собрали более 4000 голосов, чтобы в случае придирок к части из них, тем не менее, иметь необходимое количество. Проверять подлинность подписей и паспортных данных в этих бланках собираются сотрудники паспортного стола и три эксперта-почерковеда из МВД. Накануне сразу два кандидата на пост главы государства сделали публичные заявления, в которых выражают сомнения в честности и прозрачности этих проверок, как финального этапа для получения официального статуса кандидата в президенты. Один из них, Давид Санакоев, обращаясь к жителям республики, обозначил ситуацию в государстве как кризисную.
Сегодня ситуация в республике напряжена до предела. Этому способствуют как внешние факторы, так и внутренние. Буквально два дня остается до того, как Центральная избирательная комиссия объявит о том, кто зарегистрирован в качестве кандидата на должность президента, а кто эту регистрацию не прошел. За последнее время мы с вами стали свидетелями того, как действующим президентом нарушается избирательное законодательство. И при этом на это не реагируют ни ЦИК, ни правоохранительные органы. Поэтому мы обоснованно опасаемся того, что при принятии решения о регистрации на Центральную избирательную комиссию может оказываться давление со стороны Анатолия Бибилова. При этом разрушаются не только принципы избирательного права, но и ожидания народа о честных и справедливых выборах. Раз президент выводит избирательный процесс за рамки закона, то и всю полноту ответственности за последствия будет нести он.
Экс-министр обороны, кандидат в президенты Ибрагим Гасиев два дня назад также обратился к своей группе поддержки и представителям ЦИК. Он заявил о готовности в судебном порядке доказывать подлинность собранных подписей в случае признания их недействительными. Цитата. «Прямо сейчас в республике решается вопрос, кого допустят до выборов президента. Фактически решается судьба Южной Осетии. Происходит это за закрытыми дверями в МВД Южной Осетии, где проверяют достоверность подписей. Эта процедура должна проводиться в присутствии законных представителей каждого кандидата, но ни одного из них туда не пускают. Очевидно, что на ответственных лиц сейчас оказывается серьезное давление с угрозой увольнения занимаемых должностей. Из собственных источников известно, что к нескольким сотням подписных листов в мою поддержку возникли вопросы. Эксперта-криминалиста, который занимается почерковедческой экспертизой, заставляет подтвердить, что цифры 220222, которыми датированы сотни листов, похожи. Якобы написаны они были всего несколькими людьми. А также известно, что десятки подписных листов умышленно были испорчены в МВД. Люди из МВД и ЦИКа должны понимать, какую ответственность они берут на себя, объявив сфабрикованные результаты, кто из кандидатов останется в предвыборной гонке. Самое главное, что сейчас требуется, не оставить жителей республики без выбора, отказав другим кандидатам в регистрации. В случае фальсификации мой избирательный штаб будет вынужден обнародовать копии подписных листов и подать в суд. Вместе с нами ждут решения экспертизы больше 5500 жителей Южной Осетии, те, кто поставил свои подписи в мою поддержку. Конец цитаты. Вокруг Гасеева анонимные ресурсы, которые воспринимаются у населения как информационные ресурсы действующей власти, развернули серию публикаций, в том числе о якобы готовящемся вооруженном захвате Центральной избирательной комиссии. Цитата. На почерковедов оказывается оказывает давление друг Гасеева Петр Татаев, замминистра МВД. Вчера в ЦИК пришли уполномоченные представители штаба Гасеева. Им указали на все нарушения, и они с ними согласились. Но Ибрагим Гасеев запугивает ЦИК и почерковедов точно так же, как запугивал на днях лингвистическую комиссию. До членов ЦИК доходит информация о том, что член штаба Гасеева, командир спецназа подполковник Инал Сабанов, планировал захват ЦИКа, вызвав туда отряд спецназовцев Министерства обороны. Конец цитаты. Текст якобы написан от имени одного из членов ЦИК, имя которого не упоминается. Манипуляции с возможным признанием недействительными подписи в поддержку Санакоева, Гаглоева, Гасеева в обществе расценивают как попытки дестабилизации ситуации в Южной Осетии с перспективой и вовсе сорвать президентские выборы, которые назначены на 10 апреля. Ирина Келехсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми, Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили просит о возвращении в Тбилиси чрезвычайного и полномочного посла Украины. Соответствующее заявление глава государства сделала сегодня, выступая в парламенте Грузии с ежегодным отчетом. «Обращаюсь к моему коллеге и другу, президенту Украины Владимиру Зеленскому, и прошу вернуть посла, чтобы в эти тяжелейшие минуты между двумя нашими народами связи полностью укрепились и были более крепкими», — сказал Зурабишвили. 1 марта Владимир Зеленский объявил об отзыве посла Украины из Грузии для консультации. Причиной он назвал препятствование желающим помочь Украине добровольцам и неморальную позицию грузинского правительства по отношению к санкциям против России. В правящей грузинской мечте назвали это решение неоправданным и очень печальным, возложив всю ответственность за сложившуюся ситуацию на оппозицию. Правительство Грузии пообещало, что продолжит политическую поддержку Украины и гуманитарную помощь, несмотря на отзыв посла. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что правительство страны ограничивает ее международную деятельность. 26 февраля 2022 года мне поступил письменный отказ в рабочих визитах в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву. Учитывая текущую ситуацию, я отменила все официальные форматы. Я посчитала необходимым использовать личные контакты и превратила рабочий визит в личные встречи, заявила Зурабишвили. Президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС. Правящая партия «Грузинская мечта» в ответ заподозрила президента Грузии в нарушении Конституции. Если то, что сказала президент, правда, получается, что она нарушила Конституцию. Мы разберемся в этом, сказал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не изменит позицию по вопросу помилования своего предшественника Михаила Саакашвили, несмотря на ситуацию в Украине. Об этом глава государства заявила, представляя сегодня годовой отчет в парламенте Грузии. Саакашвили гражданин Украины, он возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Владимире Зеленском, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области. После начала полномасштабных военных действий в Украине вопрос его помилования снова стал актуальным.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и возвращаемся к событиям в Украине. Диана Руда в обычной жизни, как она ее называет, имея в виду то, что было до войны, работала в харьковском СМИ под названием «Накипело». Занималась по большей части вопросами продвижения проектов и коммерческой деятельностью. А в жизни необычной, то есть в условиях войны, Диана записалась в волонтеры и взяла в руки фотоаппарат, чтобы запечатлеть город таким, каким еще 3 недели назад и не могла себе представить. Как и куда бегут люди от войны, и кто и почему принимает решение остаться, Диана Руда рассказала моей коллеге Анастасии Славинской.
Идет 3-я неделя войны. Что сейчас происходит в Харькове и как он выглядит?
На центральных улицах, где была областная госадминистрация и горсовет, и разные военные объекты, типа там нацполиции, было несколько ударов. Просто, по сути, все сравняли с землей, либо оно сгорело, и очень много повредили памятников архитектуры, которые стояли рядом с этими зданиями. Большинство музеев не успели вывести все, что у них есть. И сейчас, например, художественный музей полностью без окон и без дверей, и там сидит как бы один охранник, который просто не знает, что ему делать, и пока там разные волонтеры ищут, как можно эвакуировать все картины. В Харькове есть очень много территориальной обороны. Вот они почти на каждой улице, на перекрестках важных, стоят и проверяют либо документы, проверяют все машины. Очень много волонтеров появилось. Есть несколько организаций, которые помогают обычным людям с едой, с лекарствами, развозят там по домам, либо подвозят, куда нужно подвезти. И есть, наоборот, волонтеры, которые занимаются именно военными. Сейчас в городе работают только несколько аптек, и как бы из-за этого огромные очереди. Например, мы вот позавчера с моими друзьями, мы тоже там помогаем волонтерам здесь у нас в центре рядом, разносим людям по необходимости. Мы 5 часов стояли в очереди в аптеку, плюс в 6 вечера у нас начинается комендантский час, то есть, по сути, у тебя есть время там с утра и там до 5:30 вечера, чтобы все сделать.
Диана, а много людей остается в городе? Удалось ли эвакуировать женщин, детей, пожилых? И куда уезжают люди по большей части?
Да, уезжают именно там женщины, дети, не всегда старики, мне кажется. Но вот по своим знакомым смотрю, все перебрались во Львов, либо Польша, либо уже туда дальше, там Германия, например. Стариков тяжелее увезти, потому что есть только 2 способа как бы уехать. Это поезд, либо машина. И получается, в машине вот у меня знакомая ехала во Львов 5 дней, потому что невероятные пробки, они просто ночевали в школах, ночевали в разных каких-то пунктах по пути. А если на поезде, то есть очень много маршрутов. Но в поезд это очень-очень тяжело, потому что это уже люди едут, конечно же, там бесплатно, без билетов. Ты просто, люди оставляют вещи на вокзале, запрыгивают в поезд, первый, который приедет, и едут, там уже решают, как, когда, что. Вот. И это очень-очень-очень тяжело и морально, и физически. Там люди стоят и в тамбуре, и просто в переходе несколько людей на как бы полках. Есть люди, которые остаются сейчас в метро как убежище. Сначала было очень много людей, но потом многие выехали из города. Осталось меньше, и метро сейчас превратилось в такой, знаете, там все сушат носочки, просто расстелили себе какие-то там лежаки, спят, живут, дети играются. Есть такая часть людей, но это в большинстве на Салтовке, потому что это такой район нашего города, где есть только спальные дома, и он сейчас больше всего страдает. Там очень много разрушений, у людей нет окон, туда постоянно стреляют. А вот, и люди там рядом, конечно же, либо выезжают, либо спускаются в метро жить.
Мы, когда слышим о разрушениях, жертвах и других вещах, сопутствующих войне, по большей части получаем сухую информацию в остатке. Вы же знаете эти истории изнутри. И я хотела бы попросить вас рассказать о той истории, которая за все это время задела вас больше всего. Может быть, это история со счастливым концом или напротив. Но, в общем, та, что тронула вас больше всего.
Знаете, я 2 часа назад вернулась с кладбища, и мы хоронили мальчика военного. Он умер 2 марта. Вот, а сегодня его только смогли похоронить, и туда пришло очень много военных, чтобы проститься с ним. И вот такие вещи, когда ты стоишь, а кладбище, оно выглядит как, знаете, поле, огромное поле, ветер. У нас сейчас в Харькове очень холодно, -9, снег. А парню, который умер 28 лет, его похоронили, знаете, с боксерскими перчатками, потому что он занимался раньше боксом, он вообще спортсмен. И вот когда ты стоишь, где-то слышишь, что-то там где-то стреляет, что-то падает. По дороге там видели российский танк, который уже сгоревший, просто стоит на трассе. А ты едешь с какими-то вообще неизвестными людьми, они тебя везут, тебя попросили просто как журналисты там пофотографировать что-то, чтобы осталась какая-то память об этом человеке. Вот, наверное, это то, что вот прям сегодня очень-очень запоминается в голову.
Как это, когда при всем том, что происходит сейчас в Украине, продолжать еще и работать?
Первые 3 дня вообще не можно было работать, мы вообще не работали, мы просто сидели и листали новости в телеграм-паблике каждую секунду. Никто не спал, не ел, только смотрел паблики. Потом уже наконец-то пришло какое-то осознание, что хватит, надо что-то делать. И сразу, там, например, я в обычной жизни работала в медиа «Накипело», но я занималась как бы проектным менеджментом, грантами, просто разными проектами внутри, партнерами коммерческой нашей сопоставляющей. Вот. А сейчас я фотографирую, пытаюсь везде, где могу пробраться, чтобы фотографировать. И сейчас я занимаюсь волонтерством. Мы там разносим еду людям. Я там пишу всем, кому только могу, волонтерам. Через меня передают какие-то гуманитарные вещи. Мне постоянно там пишут очень-очень много-много-много людей, которые либо хотят помочь, либо просят о помощи. Заниматься там основной деятельностью, конечно, вообще не получается и даже не может, потому что ты, ну, сейчас она не есть приоритетной. Вот. Ты просто меняешься, и все вещи, которые ты умел делать, там, я умею работать, кстати, табличках, координировать, связывать людей, и вот сейчас ты просто берешь это все и перетаскиваешь на то, что сейчас более нужно.
К войне можно привыкнуть?
К сожалению, я считаю, что можно, как это ни странно, потому что я никогда, вот мне 25 лет, я жила в Харькове, там я знаю о войне, которая Луганск, Донецкая область, где тоже оккупированы территории, я туда ездила тоже волонтерить, но никогда в моем городе родном не было такого, чтобы я чувствовала себя максимально небезопасно. А сейчас ты там знаешь все точки аптек, знаешь, где магазины, во сколько открываются, закрываются, ты знаешь всех соседей, ты знаешь несколько водителей машин, которые тебя могут подвезти. У меня увеличилось количество контактов в телефоне, там уже на человек, 200, наверное, за эти дни. Если первые дни мы прятались в подвал под каждый мини-шум, то сейчас мы уже вот полуподвальное помещение, мы сидим, мы знаем, что это уже выпускают наши, эти запускают сюда, где типа там отслеживаем, где там вот эта тревога поветренная или ее нет, и ты очень спокойно на все реагируешь. То есть ты реально привыкаешь. Где-то 2 дня нужно было на то, чтобы понять, что у тебя нет выбора, ты просто должен как-то с этим смириться, под это подстроиться. Я привыкла. Я думаю, что даже если будут меняться условия, то я довольно быстро привыкну к новым условиям и будем смотреть по ситуации.
Диана, у вас, вероятно, была тоже возможность уехать. Почему вы все-таки остались в городе?
За неделю до того, как Россия напала на нас, все уже были довольно тревожно себя чувствовали, мы уже собирали какие-то там вещи, например, я там 3 дня еще до этого ходила с своим тревожным рюкзачком, где у меня были какие-то главные вещи, сменная одежда, какая-то аптечка минимальная, и какие-то средства гигиены, полотенце, зубная щетка, все. То есть такое, что просто на плечи взял и куда угодно мог пойти, и у тебя там есть 2-3 дня, может, даже больше. Ну, и батончики всякие там, типа еда, которая сухая, которую можно есть быстро. И как бы мы в своей, например, редакции еще тоже за неделю договорились, что вот есть такие варианты, все как-то к этому пытались готовиться. Кто-то там сразу говорил, что он будет уезжать в любом случае, кто-то подготовил, как бы у нас есть офис, который полуподвальное помещение, и оно довольно безопасно, и в нем есть еще подвальное помещение прям под подвалом. Вот, это наше укрытие, сейчас это мое укрытие. И у нас с моим парнем были такие, рамки, когда мы уезжаем. И было смешно, потому что никто уж не представлял, как это будет, вот как сейчас есть. И у нас была рамка, что если вот там русские танки ездят по городу, значит, все, нужно уезжать. Сейчас русские ракеты, русские танки, это уже настолько нормально. Мы до сих пор здесь, и мы не собираемся никуда уезжать. И собираемся здесь быть до последнего. Я даже не знаю, сейчас у нас, к счастью, есть электричество, тепло. И вода, но даже, кажется, если этого не будет, мы будем либо искать какие-то другие места, в которых это будет, либо еще как-то, но будем здесь уже да, я не знаю, какого-то максимального барьера, чтобы как-то помогать здесь, потому что, вот вы спрашивали, почему для меня это важно, а у меня расценка очень такая рациональная в том, что у меня нет привязанности, там, типа, у меня нет детей, я не замужем, своих родных я увезла, как бы я сильная, здоровая, молодая, могу все делать, а здесь я точно нужнее, чем если я буду где-то еще.
Рассказывала беженец из Харькова, бывший журналист Диана Руда, с ней беседовала моя коллега Анастасия Славинская.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Громкие обвинения в адрес грузинской мечты прозвучали сегодня из уст президента Грузии Саломы Зурабишвили. Никакая осторожность не освобождает нас от необходимости стоять хотя бы словом там, где этого требует совесть. Так глава грузинского государства отозвалась о позиции правительства страны по поводу войны в Украине. О главных тезисах речи грузинского президента и реакции власти рассказывает Мзия Парисишвили.
Когда отворились парадные двери парламентского зала, депутаты увидели, что рядом с президентом Саломой Зурабишвили стоит исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов. Президент Грузии, госпожа Саломе Зурабишвили, услышав голос диктора, украинский дипломат отступил к дверям, но президент Зурабишвили, сделав пару шагов вперед, повернулась, дожидаясь его. Вместо аплодисментов в зале воцарилась тишина. Президент Зурабишвили и дипломат Касьянов вместе спустились по лестницам, но ближе к трибуне их пути разошлись. Дипломат направился к так называемой галерке, где обычно сидят приглашенные на ежегодный доклад президента представители дипкорпуса. Саломе Зурабишвили остановилась у ложи у трибуны в ожидании своего выступления. Но ее опередил вице-спикер, исполнительный секретарь грузинской мечты Мамукам Динарадзе с замечанием по процедурным вопросам. Появление украинского дипломата рядом с президентом оказалось для него не только неожиданным неудобством, но проявлением неуважения к парламентскому институту со стороны президента.
Создалось определенное неудобство по отношению к представителю миссии Украины. Я приношу извинения. Хочу ему, как представителю дружественной страны, выразить почтение, выразить солидарность, уважение. Но когда мы не видим уважения института парламента, это очень плохо.
Динарадзе также предостерег президента от тенденции предпринимать что-либо без предупреждения, и проявлениями таковыми парламентское большинство сочло созыв президентом чрезвычайного парламентского заседания после начала войны в Украине, а потом намерение выступить с докладом 5 марта. Впрочем, все эти попытки президента грузинская мечта пресекла, и заседания не было, и слово ей предоставили не 5 марта, а сегодня, 14-го. На этом процедурные проволочки исчерпались, и президент Саломе Зурабишвили, выйдя на трибуну, попросила вывести на экран ужасы войны в Украине в фотографиях и стоя выслушать знак солидарности гимн Украины, а также почтить минутным молчанием память жертв войны. Саломе Зурабишвили была в медицинской маске с грузинскими и украинскими флагами и в черно-белом костюме. И сама речь ее тоже оказалась написанной, будто в черно-белых тонах, контрастной, без полутонов, после отзыва президентом Зеленским посла Украины из Грузии из-за нежелания Тбилиси присоединения к антироссийским санкциям и отказа в содействии грузинским добровольцам, желающих попасть в Украину. Власть грешит, когда не смеет выразить то, что диктует нам наша история и достоинство. Этому нет оправдания. Ни один аргумент осторожности или страха не оправдывает то, чтобы достойно хотя бы словом стоять там, где этого требует совесть и грузинство. Грешит власть, по словам президента, когда единолично заполняет заявку на ускоренное членство в Евросоюз. Грешит и в том, что власть решения принимает на уровне своей партии, а не вместе с государственными институтами.
Нуги харят, оппозиция содавс.
Не радуйтесь, и оппозиция тоже грешит. Заметив довольные улыбки оппозиционных депутатов, президент перешла к их критике. Оппозиция грешит, когда в Брюсселе, Киеве или в США старается очернить имя Грузии и представить дело так, что якобы мы достоинству предпочли страх, якобы мы недостойны ни вхождения в Евросоюз, ни партнерства с НАТО и США. Или еще хуже, когда оппозиция утверждает, что якобы правительство, а значит страна, сменила прозападный курс. Это ведь оскорбление своей страны и народа. А общество гораздо бдительнее вас, сознательнее и мужественнее вас, резюмировала она и снова обратилась к власти, сообщив, что правительство ограничивает ее зарубежную активность и действия, которые она начала предпринимать с момента начала войны в Украине. По ее словам, ей было отказано 26 февраля в визитах в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву. Считаю, что этот подход и такие ограничения для нашей страны, которая находится в таком сложном регионе, вредоносны. Из 40-минутной речи президента, которая ни разу не прерывалась аплодисментами, стало ясно, что она не собирается помиловать третьего президента Михаила Саакашвили и посоветовала не привязывать этот вопрос к войне в Украине. Она же сообщила, что не допустит размолвки между Киевом и Тбилиси. Также сегодня с этой трибуны я обращаюсь к моему коллеге и другу, президенту Украины Владимиру Зеленскому, вернуть посла, чтобы между нашими народами в эти тяжелейшие минуты связь полностью была укреплена и стала более тесной и стойкой. Завершая выступление, Саломе Зурабишвили предложила парламенту быть единым, объявить мораторий на язык ненависти и вместе бороться и трудиться за евроатлантическое будущее Грузии. И закончила словами: «Слава Украине, слава героям, да здравствует Грузия!» Но аплодировали ей стоя только оппозиционные депутаты. Журналистам бросилось в глаза, впрочем, не только это. Знак полного игнорирования президенту оказали депутаты грузинской мечты и члены правительства. Первые не скрывали недовольство, заключив, что она оказалась под буллингом нацдвижения. А председатель партии власти Иракли Кобахидзе, не желая общаться с журналистами, лишь бегло коснулся сказанного президентом о своих визитах.
Если это правда, то получается, что она нарушила Конституцию, и мы разберемся в этом.
В оппозиции, напротив, остались довольны выступлением главы государства. Правда, критика в адрес оппозиции не пришлось по душе одному из лидеров нацдвижения Левану Бежашвили. «Госпожа президент, у нас у всех свои грехи», – обратился к ней депутат Бежашвили, выступая от имени фракции с трибуны парламента. Разговор о грехах оппозиции он считает неуместным при такой враждебности со стороны власти, когда третий президент Грузии, гражданин Украины, советник президента Зеленского Михаил Саакашвили в заключении. Потому, несмотря ни на что, он все-таки призвал президента помиловать Саакашвили. «Он нужен Украине, и это было бы также проявлением солидарности», – сказал Леван Бежашвили и добавил:
«Я хочу вам передать письмо Михаила Саакашвили. В нем он выступает с инициативой присвоить звание национального героя Грузии, потому что то, что сейчас делает этот человек, лидер, это борьба Украины, это борьба грузинского народа».
Лидер фракции ГИРЧ Яго Хвичия развил тему, сообщив, что своим главнокомандующим считает не ее, а украинского президента Зеленского, поблагодарив ее за выступление и призвав грузинскую мечту из-за этого не записывать президента в нации, то есть в нацдвижение, Яго Хвичия сказал:
«В своем выступлении я хочу обратиться не к президенту Грузии, а Украины, к президенту, который стал главнокомандующим во всем мире, для тех людей, которые борются за свободу. Президент Зеленский – главнокомандующий и для таких людей, как я. Уверен, и для таких, как вы. Я уверен, что в этом зале очень много людей, которые искренне болеют за Украину и президента Зеленского».
И потому Яго Хвичия с парламентской трибуны призвал Зеленского хотя бы ради исторической дружбы вернуть обратно в Грузию украинского посла. Переживает оппозиционный депутат из-за того, что власть Грузии не обсуждает с оппозицией и обществом сценарий, связанные с войной и ее итогами. О том, что если не будет санкций от всех и каждого, эта война настигнет всех, в том числе и Грузию, говорил в коридорах парламента украинский дипломат Андрей Косянов. Он заверил грузинских журналистов, журналистов, что украинский народ видит и ценит все то, что делает грузинский народ, и что вместе ждет их победа. «Слава Украине! Героям слава!» – ответили журналисты Косянову. Тот после секундной паузы эмоционально заключил: «Слава Грузии!» Сама президент не стала делиться впечатлениями после своей речи. Она даже не воспользовалась итоговым словом, которое предполагается в регламенте после выступления лидеров фракции. Но уход президента из парламента без комментариев в грузинской мечте уже не сочли нарушением процедурных норм. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Учебник для депутата. Отказ абхазской оппозиции от участия в выборах, в парламентских выборах самопровозглашенной республики, по мнению нашего блогера Изиды Чаня, позволил первой и второй ветвям власти взаимовыгодное поделить третью. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
12 марта в Абхазии прошли выборы в высший законодательный орган – парламент. Выборы проходили по мажоритарной системе в 35 округах. Отличие нынешних выборов от всех остальных в том, что от участия в выборах отказалась оппозиция, и на них была зафиксирована минимальная активность избирателей. Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда выборы состоялись, но парламент не избран и не может приступить к работе. В 17 округах через две недели пройдут вторые туры в одном округе, а возможно и в двух циклах. Еще не определился, состоятся перевыборы. Это означает, что парламент 7-го созыва вступит в свои права не раньше середины апреля. Результаты выборов шокировали нашу родную общественность. В социальной сети люди начали выражать возмущение тем, что в большинстве округов было отдано предпочтение кандидатам, которые не были отмечены никакой общественной активностью, чурались прямых эфиров, уклонялись от участия в дебатах, не встречались с избирателями, не выражали свою позицию по вопросам, которые волнуют общественность. Журналист Саид Барганджа, который провел несколько десятков эфиров с кандидатами в депутаты, выложил памятку для будущих кандидатов. Он советует всем, кто хочет попасть в абхазский парламент, не ходить на дебаты, не знать государственный язык, не владеть грамотой, прописать всех своих родственников, знакомых, друзей в своем избирательном округе, подкупать избирателей, не иметь своего мнения, но иметь личный коррупционный опыт. Особая рекомендация к депутатам, которые баллотируются повторно, молчать в парламенте, не высказывать свою позицию. Сарказм журналиста понятен, но если говорить на чистоту, то меня реакция общественности и моих коллег удивила. Сложилось впечатление, что электорат обнаружил крапленые карты в колоде, только узнав о результатах выборов. На мой же взгляд, такой результат был предрешен после того, как оппозиция представила исполнительной власти карт-бланш на формирование законодательной ветви власти, отказавшись от участия в парламентских выборах. Так что основная борьба на выборах развернулась между кандидатами, которых лоббировал глава государства и премьер-министр. Кто из них продвинул большее количество своих ставленников в парламент, для общественности не принципиально, потому как для меня очевидно, что законодательный орган превратится в место торга между премьер-министром и президентом. Скорее всего, президент будет лоббировать свои интересы в вопросах продажи недвижимости, энергетики, демаркации границ, и премьерские кандидаты проголосуют за внесение поправок в соответствующие законы при условии, что будет решен вопрос добычи нефти. И нет никакого сомнения в том, что президент и премьер сторгуются. Вряд ли несколько независимых кандидатов, которые просочились или просочатся во втором туре выборов в парламент, смогут повлиять на предстоящий дележ государственного и народного достояния. Но в эту бочку дегтя ложка надежды, потому как никто не отобрал конституционных прав у народа, который осуществляет свою власть непосредственно или через своих представителей. Так вот, активность избирателей на нынешних выборах была низкая, и уровень легитимности депутатов парламента 7-го созыва сведен до минимума позволенного законом – 12,5%. Это означает, что нынешний парламент не будет пользоваться поддержкой избирателей, а все принимаемые им решения решения будут ставиться под сомнение. И если народ еще не полностью исчерпал свой протестный потенциал, то он, как уже не раз бывало, не позволит никаким депутатам принять решения, не соответствующие его интересам. И еще, парламент 7-го созыва сможет вступить в полномочия только после второго тура выборов. Они пройдут через 2 недели. Таким образом, у нынешнего действующего парламента появился без преувеличения исторический шанс. Еще месяц на работу. Этого времени достаточно, чтобы обезопасить страну принятием ряда законов и решений. К примеру, наложить мораторий на продажу недвижимости и добычу нефти. Обезопасить энергетику, приняв в окончательном чтении проект закона о стратегических объектах и так далее. Я очень надеюсь, что депутаты нынешнего парламента воспользуются этой возможностью и хотя бы напоследок вспомнят об интересах государства и своих избирателей. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.